Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Пятый день тримая голодовку протесту, забранный у войска студент-выдатник Змитер Железниченко. У интервью для «Радио Свобода» Змитер поведомил, что с ним каждый день ведут гуторки офицеры особого отдела. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед Змитра Железниченки. Судья Солигорского райсуду Александр Буравцов осудил лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру на 15 суток арышту. Гэта и іншыя паведамленні наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у праской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с апошним штогодовым посланием. Головные темы промовы – война в Ираку, проблемы иранской ядерной программы, просовывание демократии в свете и пропановы деле оздоровления американской экономики. Сярод іншого Буш заявил, что США подтримливают свободу по всем свете, от Кубы и Зимбабве до Белоруссии и Бирмы, и что наиближайшим часом будут выведены из Ираку 20 тысяч американских войсковцев. Лидеры Великой Британии, Немеччины, Италии и Франции обмерковывают сегодня в Лондоне ситуацию на всесветных финансовых рынках. На парадку дня встречи спад у экономики США, заповольвание темпа экономичного росту в краинах еврозоны, ситуация на фондовых рынках и страты французского банку Societe Generale у вынику буйного махлярства. У поседжения бере удел старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. У Афганістані каля 500 жанчын провели акцию протесту супраць выкрадання американки, супрацоўніцы гуманитарной организации. Удельники демонстрации запатрабавалі ад уладаў знайсці и вызволить закладницу. Сайт Майзел и яе кіроўца афганец были захоплены группой узброеных людей у минулую суботу у Кандагары. У иракском городе Масулу в вынику выбуху заминованного автомобиля загинул один и пораненные более як 10 человек. Смяротник скировал на шпигованный выбуховкой автомобиль на американский войсковый патруль. Никто с войсковцем не потерпел. У Кении як наименее 13 человек загинули у новых сутычках, якія отбылися после забойства оппозиционного депутата Мугейба Вере. Он был застрелен минулой ночи у своим доме у столицы краины Найроби. Хваля гвалту, связанная с первобранием на новый термин президента Мваи Кибаки. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Пятый день тримая голодовку протесту громадский активист Змитер Железниченко, якого недавно отличили с Гомельского державного университета имя Скарины и терминово призвали у чыгуначные войски. Теперь Змитер находится у войсковым шпитале у Менску. Наш корреспондент Олег Груздилович здолел взять у Змитра интервью.
А сегодня у Менским войсковым шпитале карантин, але до палаты, где лежит новобранец Железниченко, все ж удалось прорваться. У палаты Змитра не было, и только двухтомник Василя Быкова на шпитальной тумбочце подказывал, это ложек было студента. Праз гадзіну салдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтенант. Ён з маёй часткі быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Змітер. Праз хвіліну ў потай я ключыў дыктафон і запытаўся пра самаадчуванне падчас галадоўкі.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, патлумачылі гэта з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Я з моманту прызыву атрымаю галадоўку, зараз пятыя суткі ідуць. І напэўна гэта выклікана, што мяне паклалі ў шпіталі, направілі на ваенна-рэсурсную камісію. Цалкам прасіў усіх дактароў зараз. Пра вынікі, пра іх аб'ектыўнасць меркаваць зараз цяжка, таму што вось калі за мной займаецца асабіста галоўны врач, вось адкуль такая спешка, я не ведаю.
Змітер Железниченко распавел, что уже прошел обследование у психиатра, який признал его целиком здоровым. Так само у новобранца обследовали сердце и забили некалькі рентген обследованию. Спочатку на один день призначили ажно 8 рентген здымков, але солдат запротестовал и некоторые доследования перенесли на завтра. Змітер не включая, что 30 студеня его отправить у войсковую участку. Что вядома з метро про криминальную справу об наумисном калестве, якая ему погрожая? Железниченко сказал, что ему никто таких обвинувачений покуль не выставлял, и он чул про это только от журналистов. Поводле солдата, тиск на его не спынился и у шпитали.
Мне каждый день полохаются, раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовлял головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины, шорок задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, то, что хотел. Но я трымаюсь, окажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Далее наша размова была прерванная. У палату уворвался дежурный офицер и заявил, что интервью со Змитром забороненные. А по комментарии треба звертаться у прессовой службы Министерства обороны. Керовник прессовой службы Вячеслав Раменчик гэтак прокомментовал ситуацию с голодовкой Змитра Железниченки.
Он нарушает законодательство, то есть он письменно подтвердил, что он объявляет голодовку в целях быть комиссованным из вооруженных сил. Его действия квалифицируются по статье 447 «Уклонение от военной службы путем чрезвычайного действия или иным способом». Командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику.
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорил керовник прессовой службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед студента Гомельского университета Змитра Железниченки. Лявон Барщевский поведомил, что демократичные силы покидают за собой право звернуться до европейских институций, каб спынить супрацовництво и контакты с теми высшими научальными установами, з яких почнуть отличивать студентов поводле политичных мотивов. Рассказывая Любов Луньова.
Лявон Барщевский на прессовой конференции зазначил, что Змитра Железниченку забрали у армию гвалтовно, коли основный войсковый призыв уже скончился. Нагадаем, летось 7 вересня студента-выдатника математичного факультета Гомельского дзяжуниверситету Змитра Железниченку отличили с 3-го курса с формулевкой «За систематичное порушение правил внутреннего распорядку». Сёлета, 16 студеня, Змитер просуд обновился на учебе, але простый день ректор выдал новый загад на его для лечения. После этого хлопцы одразу забрали у войска. Змитер Железниченко на знак протесту обвестил голодовку. Лявон Барщевский в своем листе просит министра обороны Леонида Мальцева отменить загад Гомельского войскового комиссара и не дозволять, каб войска выкарыстовывалася деля политичной расправы над демократичной молодью. Вінцук Вячорка на прессовой конференции зауважил, что студентов, якія цяпер знаходяцца у турме на улице Акрыстина, затрымали превентивно и арештовали поводле хлусливых обвинувачанняў. Цяпер яны пропускают экзамены зимовой сессии, и на гэтай подставе их так само могут отличить, говорит Вінцук Вячорка.
Навод в опошнем выпадку, коли заведомо невиноватого, заведомо хлусливо осуджаюсь на подставе хлусливых лжесведчення милициянтов-матерщинников, человек сидит сутки и в вынику этого пропуская занятки, это что, морально сбоку академичной супольности профессоров, светоча розуму, науки и морали, карать его повторно еще и выгнанием с учебы? Это есть питание не внутренних статутов, а это есть питание моральности повозина у некоторых керовников университета.
Лявон Барщевский поведомил, что говорка иде выключно про сябру партии БНФ, бо у отповедности с законодавством партия может баранить только своих сябру. Але студентов, яким погрожает выключение с ВНУ, значно больше. Яны уваходить у іншой партии и не зарегистрованные молодевые организации.
Мы маем махчимости уплыву и информования керовников тых международных программ, якія финансуюць обмен выкладчиками, обмен студентами. Мы будем это выкористовывать, как таким чином керовництво наших университетов задумалось, что выгоднее им робить. Репрессии супроти ни в чем не виноватых студентов, те международные сувязи, из яких сегодняшний университет не может існаваць.
Поводле межуниверситетского обмена, что год стажируется за межой в Украинах, Европы, США и Канаде сотни студентов и выкладчиков из всей Беларуси.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю, у свой час ректор БДУ Александр Казулін, каб захаваць магчымасць міжнародных контактаў, скасаваў загад аб адлічэнні студэнта-выдатніка Павла Севярынца. Пра справу Змітра Железніченкі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченку. И что? у войско забрали, ганяють этого человека. Это, може, будучи, як і учені нашої Білорусі. А всякі подонки ходять, страшно по вулицям ходити. Гетеє, ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні.
Наш телефон на автоотказник 266-39-52 уключены круглые сутки. Огляд ваших телефонований слухайте хвилин праз 15. На вашу думку, служба у белорусском войску повинна быть только контрактная або всеогульная и обовязковая? На гэтае пытанне отказывают люди на улицах Витебску.
И та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать. А такая, чтобы мужчины сейчас.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист бы будет слушать, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Ну, чтобы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Да. Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные какие-нибудь войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это в нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску совсем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и косят армия. Ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищали профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничего учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там сидят два года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такие отказы мы почули у Витебску на пытание, на вашу думку, служба в белорусском войску повинна быть только контрактная, або всеогульная и обовязковая.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія, высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только 13 вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подвисели люди штатским, скрутили, и секунд на 30 подъехал автобус, нас туда закинули, везли в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подрывку политвязней. Это можно уже приравнивать себя к политической акции, за какую-то самую требованность и отказность. Отремливаются у камер было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Змітер Железниченко. У інтерв'ю для Радіо Свобода Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гуторки офіцери особого відділу. Старшиня партії БНФ Лямон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Змітра Железниченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських предприємників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови пам'ятників історії і культури. Сьогодні суддя Солігорського районного суду Олександр Буравцов покарав громадських активістів Ларису Насановича і Олександра Цацуру 15 сутками арешту. Обоє обвинувачені в уділі у несанкціонованому мітингу предпринимальників 28 студзеня, розказує В'ячеслав Кулік.
Больше як 2 години довжилося у Солігорську посідження суду над Ларисою Насанович. «Свобода» отримлювала інформацію з місця від громадського активіста компанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Криваля.
Людей шмат, повна зала, немає ні одного місця пустого. Свідки і просто адвокати, і тим більше відеозйомки показали, що на огул ні одної зацепки у дочиненні до Лариси, ну, просто не було можливості знайти у судді, але я кажу їм так, закрив глазки і зачитав те, що, мабуть, спустили йому. 15 суток арест. Суддя Буравцов.
Арештував сьогодні суддя Буравцов і лідера солігорських предпринимальників Олександра Цацуру, розказує син осудженого Ілля.
Його вели, ми сказали, що Ларису посадили, вже був готов к этому. Тобто один сценарій. Те ж самі свідчили виступали. Двоє було работники горисполкома по ідеологічній роботі, мужчина і жінка. Троє, ну, міліціонери.
Як міркує солігорський правооборонця Леонід Мархотка, присуд сьогодні був сфальшований.
Мітингу не було. Собирали під обращенням солігорський райвенкокам підписи. Інкогніто возле їх знаходилися Жукова Лариса, начальник відділу ідеологічного, ну, її зам Солодуха. І вони це послухали, пішли у райвенкокам. А оттуда его выкликали милицию. Когда все разошлись, Цецуры и Насанович подошел начальник милиции Захарчук Владимир Андреевич. Попросил проехать им поразмовлять в кабинете. Ну а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси Виктор Крываль отзначая, что выники суду у Солигорску несправедливые и тому не застанутся поза увагой громадскости.
До речи, когда они выходили сюда, то там и жонка, и люди так, идите. Ну нехай бы ж яны, ось калі гэта людзі, а не людзі. Нехай бы ж яны сказалі б, не будзем мы тут сведчыць, не будзем. Не, я сидзеў і думаў, што зрабіць. У апазіцыі знойдзем адказных такіх скрупулёзных людзей. Трэба зараз весці шэрую вось гэтую кнігу. І вось гэты суддзя просто абавязаны быць унесены.
Гаварыў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Віктар Крываль. Верховный суд распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Міністэрства юстыцыі. Мін'юст адмовіўся рэгістраваць гэтае грамадскае аб'яднання, паведамляе Галіна Абакунчык.
Міністэрства юстыцыі называе некалькі прычын, паводле якіх грамадскаму аб'яднанню хрысціянскіх дэмакратаў было адмоўлена ў рэгістрацыі. Чыноўнікам нібыта незразумелы сэнс выразаў «хрысціянскі светапогляд» і «хрысціянскай каштоўнасці», якія прысутнічаюць у статуце аб'яднання. Мін'юст таксама знайшоў разыходжанні ў чытанні асобных пунктаў статуту. Пракаментаваць выстаўлены вінавачанні для Радыё Свабода прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Яўген Какуша адмовіўся. А во што сказаў один заявников, правоборонца и юрист Юрий Чаусов.
Фактично, что мы бачим? Есть как бы люди, яким заборонено створать громадское объединение. Любая иншая организация, как сирот засновальников, якой нема сподра Северинца, сподра Ромашевского, сподра Шейна, с таким статутом и с такими установочными документами, она, безумовно, была бы зарегистрирована. Для людей, вот, которые есть политичными оппонентами действующей улады, это саправды непередовольный барьер.
А кроме таких ведомых политиков и громадских деячов, как Павел Северинец, Миколай Артюхов, Змитер Садов, Дос Лісковський і інших, заснувальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів сучасної Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – «Проуладна Білорусь».
Розказувала Галина Абакунчик.
По статистиці Білорусь займає друге місце у світі після Литви по кількості самозабойств. Але одна справа сухая статистика і зусім інша – опинутися на вулиці великої і небідної вёски, де в трьох домах молодые люди звели рахунки з життям. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте черговую передачу серії «Подорожжа свободи».
Гэтая передача у нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у Кангрэсе з апошнім штогадовым пасланнем. Нягледзячы на тое, што ягоны рэйтынг блізкі да самага нізкага за ўвесь час прэзідэнцтва, Джордж Буш з аптымізмам гаварыў пра будучыню амерыканскай эканомікі, з гордасцю пра падтрымку дэмакратычных рухаў ва ўсім свеце. Сярод важных тэзаў прамовы – сітуацыя ў Іраку і праблема іранскай ядзернай праграмы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Галоўным у пасланні прэзідэнта быў стан эканомікі краіны. Джордж Буш прызнаў, што эканоміка США перажывае перыяд неўпэўненасці, аднак заверыў, што ў перспектыве краіну чакае эканамічны рост. Шмат увагі Буш надаў замежнай палітыцы США намаганням у прасоўванні дэмакратыі ў посткамуністычным свеце і некаторых вызначальных мусульманскіх краінах.
Апошнія 7 гадоў мы былі сведкамі яркіх момантаў у гісторыі. Мы бачылі грамадзянаў Грузіі і Украіны, якія адстойвалі сваё права на свабодныя і справядлівыя выбары. Мы бачылі, як народ Лібану выйшаў на вуліцы з патрабаваннем незалежнасці. Мы бачылі, як афганцы паўсталі супраць страні Талібану і абралі сабе новага прэзідэнта і новы парламент. Мы бачылі, як шчаслівыя іракцы святкавалі сваю перамогу. І гэтыя вобразы свабоды натхнялі нас.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Мэта праграмы – умацаванне дэмакратыі, празрыстасці і вяршэнства закону ў развіваных краінах. Прэзідэнт адзначыў поспехі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і заявіў, што цягам найбліжэйшых месяцаў адтуль будуць выведзеныя болей як 20 тысяч вайскоўцаў. Наступнае скарачэнне ўжо будзе залежыць ад сітуацыі і ад рэкамендацыі ў камандаванні. У праблеме Ірану Буш падкрэсліў, што амерыканцы паважаюць вялікую гісторыю іранскага народу і чакаюць таго дня, калі іранцы змогуць жыць свабодна. Прэзідэнт зноў заклікаў кіраўніцтва Ірану спыніць працы дзеля ўзбагачэння урану, які можа выкарыстоўвацца пры вытворчасці ядзернай зброі.
Мой заклік да лідараў Ірану – дакажыце, што працы дзеля ўзбагачэння ўрану спыненыя, і мы гатовыя пачаць перамовы. Спыніце ціск унутры краіны, спыніце падтрымку тэрарызму. І найперш ведайце, Амерыка дасць адпор усім, хто пагражае нашым вайскоўцам. Мы будзем падтрымліваць нашых саюзнікаў, і мы будзем абараняць нашы жыццёва важныя інтарэсы ў Персідскай затоцы.
Дэмакраты не пагаджаюцца са знешняй палітыкай адміністрацыі Буша. Пазіцыю апазіцыйнай партыі ў адказ на пасланне прэзідэнта сёлета выказала губернатар штату Канзас Катлін Себеліус. Сярод іншага, яна заявіла, што апошнія 5 гадоў вельмі дорага каштавалі Амерыцы, найперш у людскіх ахвярах і тысячах параненых, жыццё якіх, магчыма, зменіцца назаўсёды. Себеліус падкрэсліла, што знешняя палітыка рэспубліканцаў дадала Амерыцы ворагаў і што трэба аднаўляць рэпутацыю краіны.
З апошнім штогодовим посланням Джорджа Буша Конгресу США вас познайомив В'ячеслав Ракіцький.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У четвер 31 студзеня о 13 годзіне паводле мінскага часу на веб-сайте «Свабода» адбудзіцца онлайн-конференція з Сергеем Будкіным, галоўным редактором інтернет-порталу «Тузінгітоў». Тема «Вынікі музычнага году». Адрас для питанняў – свабода.орг. А зараз на чарзе передача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Майорчык.
Грамадскага актывіста Змітра Шалезніченку перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ён скардзіўся на пераменлівы ціск крыві і галаўны боль. Ад 25 студзеня Змітер трымае галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў войска.
Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць. Вось і плаціць. Сёння человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. И что? У войска забрали, гоняют этого человека. Разумный человек повинен сидеть в тюрьме. Это может будучи какие ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Этые, никто их не берет, никому они не потребные. Страх на улицу выйти. Что это за держава? Так черт их знает.
Увагу слухачоў прыцягнуў страйк польскіх мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых аўтамабіляў з абодвух бакоў мяжы апошнімі днямі цягнуліся на дзясяткі кіламетраў.
Прэзідэнт Польшы і размаўляючы таксама па-польску, не дапусціць, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць перагаворы. А в Беларуси протестуют от отчаю и керуючи внутренними справами Польши и так само размовляючи по-польску, поляк не зневажит свою чиннику, их выхвала конституция и повага до людей. Ваша слухачка сказала, что коли бы у нас президент был белорус, мы б не ходили у ошейниках. Тяжкая правда.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских мытников подается так, как они своей забастовкой наносят урон меньшим краинам, створяют тяжкости грузоперевозчикам. А что говорить про то, коли наш президент несколько год назад в сирот зимы захотел перекрыть газ у Европу за Россией, так само створивши шмат проблем меньшим державам и порушивши все международные правы. Я думаю, что перед чем критиковать інших, треба поглядеть на себе, а потом уже выказывать некие заваги.
Двадцять восьмого студеня мы отримали такое телефонование.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискуссии выказывание нашего сталого слухача из Витебску Александра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издекалась над своими людьми. Оппозиционеры ее все разные. Одни по убеждению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. Уладе потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет хлеба пересохнет, как ворога не будет до улады сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей географически расположена в центре Европы. Вот уже
второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Злученные Штаты подтримливают свободу по всем свете, от Кубы и Зимбабве до Беларуси и Бирмы, заявил у опошнем штогодовом послании Конгрессу американскому народу президент США Джордж Буш. У этом звязку он закликал Конгресс цалком финансовать распрацеванную ягоной администрацией программу замежной допомоги «Выклик тысячагоддзя». Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч на 15 сутак арышту. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў на пляцы перад будынкам Салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Пятый день протягивая голодовку протесту громадский активист Змитер Железниченко, якого недавно отличили с Гомельского державного университета имя Скарыны и терминово призвали у чыгуначные войски. Зараз Змитер находится в войсковом шпитале у Менску. Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, звернувший до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед Змитра Железниченки. Сегодня вышел на волю с турмы на улице Окрестина у Менску активист Объединенной Громадянской партии Олег Корбан. Олег Корбан был арештован на 10 суток, небыто за то, что он нецензурно лаялся. Верховный суд Беларуси распочал разгляд по зову засновальнику громадского объединения «Белорусская христианская демократия» до Министерства юстиции, якое отмовилось регистровать их организацию. А зараз до міжнародных падзеяў. Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі абмяркоўваюць сёння ў Лондоне сітуацыю на ўсясветных фінансавых рынках. У Афганістане каля 500 жанчын правялі акцыю пратэсту супраць выкрадання амерыканкі супрацоўніцы гуманітарнай арганізацыі. Удзельнікі дэманстрацыі запатрабавалі ад уладаў знайсці і вызваліць закладніцу. У іракскім горадзе Масулу ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінуў адзін і паранены болей як 10 чалавек. Смяротнік скіраваў нашпігаваны выбухоўкай аўтамабіль на амерыканскі вайсковы патруль. Ніхто з вайскоўцаў не пацярпеў. У Пакістане у провинции Паўночны Вазірыстан у выніку ракетнага удару забітыя як найменей 12 чалавек, меркавана ваяўнікі. Мясцовыя жыхары твердзяць, што ракета трапіла ў дом старэйшыны. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады, якая распавядае пра сваю працу і захапленні, літаратурную творчасць, пераклады сучаснай індзейскай літаратуры, вышыўку і фатаграфію. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Змітер Бартосік наведаў вёску Заспа Рэчыцкага раёну.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад Рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я приехал у компании с поэтом Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельми подобалось, потому что мы, хлопцы, ранее подорожничали. В соседнюю вёску, мы за все догонорились тем, что у нас улицы бракованные, вот, выкладены каменем. Я вот зараз не гляю, как бы машины ездили, это же грубшу, але тады это было вельмі прыгожа. Па-першае, яна была не такая вузкая, як у новых мясцінах, от захавалася баканка, вельмі шырокая. Шырокая, я уявляю, колькі працы. Тут было дзве вуліцы забрукаваныя, цэнтральная і там яшчэ адна такая паралельная ідзе. Ну, зімой, канешне, было пагана катацца. Ну, на санках там, ну, такія у нас раней былі козы, згнутых металічных прутоў такі мы рабілі. Мы уже старались в таких навязковых улках, там, где нема бруку. Але летом это была прыгажосць, конечно, по бруку. Ну, по-першее, чисто заўсёды было. Не было этих канал, калюжин. Ведаш, как пасля дажджу у вёсках там. То есть уже как бы Заспа лічылася цивилизованная такая за этим бруком. Калі его клали, я не ведаю, але... Вот. Ну, зараз бачу, все асфальт, все знищу, эту прыгажосць.
Стоячы панад далінаю Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, няцяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктар Ярыц і Сергей Сыс. Але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Цітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю Пабеды я составіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду пад цыбулю, і ў кармані блакнотик і карандаш. Ну, я адкапаю, капаю, рад скапаю, прадумаю, прадумаю, запішу, запішу. І пакуль ускапала граду пад цыбулю, у мяне атрымалася паэма.
А якое, так. якое стаўленне было ў вучняў да беларускай мовы?
Любілі беларускую мову, любілі мяне, я іх любіла. Я ішла на работу, як на праздник.
На вашу думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як называліся, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Ели хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры участкі. Частка вуліцы, вуліцы цяпер называюцца пану Вінчу належалі. Вот это моя вуліца, дзе я тут жыву, называлася яна Вінчанщина. А частка та туда кладбішчу належала пану Вольбіку. Называецца яна цяпер Вольбіковщина. А частка Заспы ад магазіна і туда, Клоєву туда, это называлася та пану Кінєвічу приналежала. Моя бабуля розказувала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет безуном от шлярыся еще и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай Бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак?
Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калон нават няма, то што стаялі прыгожыя калоны. Тэрыторыя была вельмі апрацаваная, тут, я памятаю, вельмі прыгожыя алеі, рэгулярны такі парк вельмі быў прыгожы, які пераходзіў у фруктовыя сады. Ну, наверное, так, ну, традыцыйна рабілася. Вот сад быў тут 20 гектараў, налево і направо, цэнтральнай гэтай дарогі. Вот. І цікава, што вот старыя яблыні карчуюць, ну, зараз, хто гародам захапіў кавалак сада, ну, каму зямлю выдзелілі. Так пад каранямі косткі знаходзяць жывёлу. Вот я цікавлюсь, чому, оказывается, каб яблоня довго росла и плодила, закапали некую падаль туди. Чи тельонок, например, там, чи собаку якого. И оно там с часом это прахло, гнило и подпитывало тим пожинними речами яблоня. Тому что, ну, яблоня, ну, кольки, ну, 40, ну, 30 годов, так и добре. А тут уже по 100 стоять еще и добре яблоня.
На хвалях Радио Свобода. Сегодняшний адрес – подорожжа Дмитра Бартосика, вёска Заспа Речицкого району.
Царква у Заспе, як и во многих інших белорусских вёсках, узникла дякуючи ініціативі верников. Старшиня церковной громады Мария Михайловна, пригожая пенсионерка, каже, что без церквы життя своего не уявляє.
Молодежь приходит Посповедоваться, причаститься. Тогда приходит молодежь. И вот после Пасхи на второй день очень много мам молодых и детей. Очень. И грудные детки. Мой человек 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, надеюсь, 11-12 годов будем.
Все свое житё спадарыня Мария одробила у колгасе, але сегодняшний час личить для родной господарки наибольш сприяльным.
Работая. Ну, состоятельные люди, машин много, дети ходят аккуратные, школа плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто маломальский там, ну, человек не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, вот это люди любят работать. Ну, это, может, семейки таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зять Марии Михайловны Микола, не глядячи на доброе колгасное життё, сбег с Заспы у Гомель, про что не шкадуе. Мы гутарим каля пригожага, побудованного у стиле сталинского ампиру клубу.
А тут молодь есть куда податься?
Особливо, большую часть нема. Клубы, ну, надоел всем. Клубы сходить-то побиться. Ждут люди субботу, воскресенье, чтобы зайти в клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапает, в принципе. Это вёска не умирающая, Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться и остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё подорожжа по мястэчку мы с Сергеем Сысом заканчиваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая круто спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы усябравали. На вот уявляешь, зимой я бегал до его гостя босонож. Его жонка была, и дети, и дочка вельми добрая, сын. Я не ведаю, как здарылась, а я 6-го поверха у Гомеле. И он выпал и загинул. Вот проходим две хаты. Это тут Люда, одноклассница моя была. И семья была добрая, так само выкинуть только 4-го поверха у Гомеле. А на супер так само там проблемы. Повесився літерально на днях хлопець 32 гады. Двоє дітей, жонка, працелюбивий, вельми добре працює телефоністом, але таким добрим майстром, його всі шанували, запрошали. Ніякої нагоди, нічого здавалось би, але взяв і повесився, нікому нічого не повідомив.
А що це таке? Як цьому знайти ніяке тлумачення?
Я довго думав про це, я не веду, ніяке розчарування у тим, як ми, може бути, живемо. Может быть, тут люди больше такие сведомы, может, пошук какого идеалу провел их в тупик. Потому что, да, глядишь, что такое Заспа, это и поэты тут нарожают, Виктор Ярос. Тут земля такая некая лиричная, поэтичная, Вельми багато людей романтиків. Бо я другого не нахожу. Ніяких соціальних проблем не було в їх.
По статистиці Білорусь займає друге місце по самозабойствах у світі після Литви. Але одна справа ведать гэтую статистику і зусім іншая – переконаться у гэтай статистиці сярод такого життєстверджального краявіду.
Адрес сьогоднішнього подорожжя з Дмитра Бартосіка – вёска Заспа Речицького району. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги со слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знаємо вас тягом сьогоднішньої програми. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Змітер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода у Менському військовому шпиталі Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гутарки офіцери з особого відділу. Лідер солігорських предпримальників Олександр Цацура осуджений до 15 суток арешту. Цацура обвинувачений в уділі у несанкціонованому мітингу предпримальників перед будинком солігорського райвиконкаму 28 студеня. Громадська активістка Лариса Насанович так само отримала 15 суток. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяру сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови помніков історії і культури. Верховний суд Білорусі розпочав розгляд позову засновальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції, якої відмовилося реєструвати громадське об'єднання. А зараз на хвалях свободи білоруське заміжжя з уділом письменниці Ірини Воробій з Канади. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ірина Воробій призналася, що спочатку увогуле була готова відмовитися від нашої гутарки, бо все, що хотіла сказати, принамсі на гэты момент, уже написала. Ірина Воробій живе у Канаді, у Торонто, 8-й год, і ось менавіта тамтейшие білоруси раілі мені обов'язково розказати у передачах про Ірину, як чоловіка цікавого, неординарного. Ірина почала писати у Канаді, як і фотографувати, і вишивати, але все те, з чого тепер складається її творчість, народжалася, формувалася, назапашувалася на повнішу Білорусі. І книга з її твору, написаних у Канаді, вийшла у Мінську. У предмові до книги Ірини Воробій «Там, де серце моє» Ольга Іпатова написала: «Її твори – це завсюди згустки болю і любові. Вони відкривають світ неповторний і чуйний, шматколерний і неравнодушний. Це проза, перш за все, білоруської жінчини, що здимається, як поламане у навальниці колоси після самих тяжких випробуванняв. Це проза і вельми сучасної жінчини». Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Воробей, у якую ўвайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распаранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць без адзення, без таго, што прыхоўвае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома ў парта насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладило мені затяглий експеримент на фізичне і моральне виживання, а перебудова викинула мені за колійно життя. Я управлялася тільки з падліком своїх стратов. Праця, гроші, здоров'я, сябри, кохання, упевненість, воля, надія. Свояки одиходили один за одним. 10 годів, які я мав бути найліпшими, були видрані з моєго життя і відкинуті прич. І моя улюблена батьківщина вищеміла мене, як пасту з тюбіка. Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірына не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічныя, адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну, там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, паперш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім. Тое, што ў мяне пісалось, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым уже перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
Так і сталася, што спачатку Ірына перакладала сябе. І аповед «Брат родны, брат малочны» таксама аўтарскі пераклад з ангельскай. Гэта пра яго Вольга Іпатова адзначыла. Нават калі Ірына Варабей напісала ўсяго толькі адзін гэты аповед, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рэкамендацыю Саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповед аўтаркі пра свайго таленавітага брата Аляксандра. Біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія згадоўваюцца на Беларусі, яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу, вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-70-е гады. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваная да выдання яе пераклад, напісанага Кастусём Акулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў. Тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну, вось, што мы ведаем пра індзейцаў? Толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханні і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая. Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больше я зараз занялась, ну, я так себе поставила, что буду вышивать уже только на белорусские темы и створать свои дизайны, свои схемы вышивки.
На веб-сайте Ирины незабаве мають з'явиться и ее вышиванки, и доследование белорусского орнаменту.
Как выявилось, белорусы – это единая нация, якая заховала значение символов. Я так думаю, что эти символы все восходят еще до арийской культуры. И вся Европа их ведала, и она ведает, и заховались во всей Европе, в многих культурах, и не только в Европе. Подобные вельми, подобные символы находишь, скажем, и у арабов, и у индейцев. Але, скажем, белорусы одни, кто заховали значение этих символов. Белорусы заховали и значение, и символичное письмо. Вот это наши рушники, вот это символы там, это каждый можно расценивать, как некое письмо. Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мает три шляхи, как звернуться до Бога. По-перше, пойти у церкву и помолиться, и по-другое, белорус может запалить громничную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белоруса под рукой есть эти символы, каждый со своим значением, и он может скласть это письмо, зворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, они так вельми затекавились, и мне так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивок, то, что я и вышиваю, и уже схемы вышивок, и есть зараз планы, над чем я працую, я маль уже готовые схемы вышивок для распавсюджения, для, ну, канадыйских крамов. Ну, в этих брошюрках уже и тлумачу, что это означает, что это такое и так далее.
У Торонто Ирина долучилася до гильдии, альбо союзу вышивальницу Канады. Дзейность этой громадской организации – выдатный приклад для переймания у Беларуси, как это было только махчима, каже Ирина.
Мы на Беларуси ведаем только, ну, гладь, ты, ну, ось крыжик нашей этой славутой. Вот, ну, может, еще нечто ведаем про мярешки и, скажем, такая техника белым по белым и там черным по белым. А тут столько разных техников. И ненавидно от того, что я все это побачила, я, бачите, вышивка занимаюсь трохи иншим накерунку. Я не роблю аутентичные речи. Мне хочется так развить вот эту тему у сучасное русло, модернизовать эти символы, заробить их новыми техниками, новыми сродками. Ну, я, скажем, беру вот эти символы наши, орнамент белорусский, и я его стараюсь, шукая иншие техники, как можно было бы это выявить иншими техниками. Я навод вынашла новую технику, оказалось, что я вынаходец, тут можно патент навод взять, в стиле Баргела, але это как Форвейт, скажем, четырехстопный Баргела, нечто новенькое. А пошние мои работы, працы, зробленные по символам Беларуси, они зроблены вот у этой техники.
И только у Канады Ирина смогла реализовать свое иншее захопление – фотографию. Ее працы можно побачить на разных сайтах. Для наших слухачов, певно, найпростей поглядеть их на сайте «Фотоклуб Бай». У списке авторов Ирина Воробей под своим соправдным именем, и теперь она третья у рейтингу.
Цікава яшчэ просто природа Канады вельмі, вельмі прыгожая. Ну, это просто райское место. Есть расхожая думка такая, что Канада подобна до Белоруссии. Подобна, але не вельми. Есть вельми великие одрозненные. Ну, и одрозненные это и хотелось я так само показать. Просто прыгожая мястина. И коли просто бачишь это, издается, шкода, что никто это не бачит, только я из-за всего хочется показать иншим людям вот эту и прыгожусь. Ну, с того и почалось. Ну, а далее затягнуло.
У Беларуси Ирина и вязала, и прала. Не для творчей утехи, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яна і цяпер разам з ёй. У Канадзе шмат што адбылося ў жыцці Ірыны. Тут яе сын перамог рак, тут раскрыўся яго мастацкі талент. У жыцці Ірыны шмат што змянілася. Я папрасіла яе сказаць, што найбольш ёй падабаецца ў Канадзе. Ірына Варабей кажа.
Отчування сапраўды свабоды. Просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось ступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш. Ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш. Ты можаш быць тым, кім ты ёсць. Адзінае правіла, не перашкаджай другому.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грицук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».